слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Представьте такую картинку. За окном раннее зимнее утро, всю ночь шел снег. Пушистые ветки деревьев и кустов. Снегом засыпан двор. Фонарь освещает редких прохожих. Город еще почти спит. А наш герой и его коллеги уже спешат на работу. Знаете почему? Потому что только после того, как они закончат свое дело, город снова вернется к обычной жизни. А до этого? А до этого ходить нам будет тяжело и неудобно. Бабушки будут бояться выйти в магазин, машины будут вязнуть и буксовать, а молодые мамы с колясками смогут отправить своих младенцев дышать свежим воздухом только на балкон. Алексей Каупуш работает трактористом в ЖКС номер 3 Красногвардейского района. Работает не очень давно, но большие машины в его жизни с детства. А начинал он комбайнером в Псковской области.
Дядьки все трактористы. Отец водитель, в колхозе работали. Потом в училище пошел, с училища пошел на практику в колхоз. Там же на комбайне работал.
Что такое техника была для вас с детства? Вот машины эти, трактора, комбайн.
С детства, с малых лет, с отцом еще катался постоянно. С дядьками на тракторах.
То есть это было интереснее, чем, конечно, я не знаю, там на речку купаться?
Ну, конечно, интереснее. Детям, как бы всем, по-моему, должна быть интересна техника. Вон, мимо детсада проезжаешь, там дети машут всегда.
И, в общем, сомнений не было, пошли учиться в училище?
Да, почему нет?
Ну, не знаю, в инженера не тянуло.
Да, понимаете, там выбора-то большого такого не было. Училище рядом было, Путалово. А в Псков это надо... Ну, и по хозяйству дома родителям помогал еще.
Ну, то есть, чтобы не отрываться.
Да, да.
Ну, там уже сложно, там жилье же искать тогда, да, придется. В общем, всякие эти трудности. Пошли, выучились, вернулись, работали. И нравилось, нет?
Ну, нравилось, конечно. Это сейчас везде интернет, это все. А раньше-то не было этого всего.
А потом решили переехать в Санкт-Петербург.
Да, в Петербурге, потому что там хозяйство все распадается, там работы как таковой нет.
И стали искать, куда бы...
Да, и что умею. Ну, здесь я, как приезжие многие, таксуют сначала, потом... Уже что-то подыскиваешь по толкове, что и, это, и стаж был бы.
А что такое тракторист вот в жилищном хозяйстве? Это вот тоже, по-моему, тоже на все руки, в общем-то.
Тракторист, это, я думаю, здесь одни из главных, наверное.
Это человек, от которого зависит, в общем, все. Качество работы всей вот организации.
Ну да.
Осень вы застали, нет? Сразу на зиму
нет,
попали.
Нет, прямо в зиму, да.
Зима такая непростая оказалась. Тут у нас, по-моему, третий уже этот большой циклон, снегопад. Вы разгребаете, наверное, чуть ли не сутками.
Не, ну, мне нравится убирать. Я люблю порядок, мне нравится убирать.
И что вы делаете? Вот выходите на смену. Смена, да, у вас сколько? 8 часов?
На линию выходим. Вот с 8 бывает и пораньше, потому что когда снег много. Поехали по своим участкам. У каждого свой участок закреплен. Ну, не закреплен, там бывает, там кто-то поломался, поехал на его участок чистить, помогать. Взаимовыручка такая.
И едете, и вычищаете до чистоты, в общем-то,
да,
пока вот... Если снег валит, то еще раз проехать.
Да, что делать? Люди видят, что мы чистим. Иногда бабульки там ругаются, там иногда надо что-то подмести получше, а они кричат, что куда вам тут мести, уже нечего. Но хочется как лучше, получается, как всегда. Кто-то недоволен, кто-то, наоборот, поддерживает.
После вас остается... Красота.
После нас и должна оставаться.
А потом через 3 часа снова идет снег, и снова все засыпает, и опять.
Ну, а что делать? Это ж природа. Ничего против природы, как говорится, не попрешь.
А по часам, вот если снег идет, а смена не ваша, и ходит начальник и говорит: слушайте, я не могу, мне уже сейчас по голове настучат, там уже жалобы все пишут. Что делать, надо убирать.
Ну,
выходите?
Что делать? Конечно. Вызывают, выезжаем, пишут. В WhatsApp, когда, во сколько. Все готовы, как пионеры, всегда готовы.
То есть, фактически, когда вот какие-то экстренные вещи, типа,
да,
снега, вы,
конечно,
не принадлежите себе, то есть у вас выходные, они...
Плавающие.
Могут оказаться, да, что их нет.
Да, да, да. Ну вот последние вот эти вот снега были, можно сказать, не было выходных. Ну, я вообще рано просыпаюсь, у меня собака, мне в 6 часов гулять всегда утра.
Вообще, мне кажется, это сложно. Вообще, это тяжелый труд.
Сейчас, я думаю, для нового поколения, я думаю, что это, да, это будет тяжелый труд. Ну, кто, вот наше поколение, ну, еще чуть-чуть попозже, которое еще как-то застало там Ну, я думаю, нормально.
То есть для людей дисциплинированных, которые понимают, что надо, значит, надо.
Да, надо, значит, надо.
Никак а машина иначе. У вас какая? Расскажите. Она у вас своя? Трак. Ну, я имею в виду постоянная.
Да, конечно, постоянно на одном.
Я вижу, что у вас руки вот не только на руле, они бывают рабочие, сильные, настоящие мужские руки.
Сам ухаживаешь за техникой, конечно, там что-то поломалось, сам делаешь, это за тебя никто не сделает.
Не, ну а механики?
Механики. Механики, что ж, он на всех не может разорваться и устает тоже. И сам ты тракторист, и сам ты механик. Чисто водитель это, ну, не может быть тракторист просто водителем. Он должен быть механизатором. Механизатор, он же и есть человек-механизатор.
То есть вы мало того, что знаете, как все там устроено, и где чего как починить, если конечно. Что, вы еще и следите и смотрите, да. чтобы всегда все было в порядке.
Конечно, что-то заранее там смотришь, что-то уже начинает болтаться, что-то надо переделывать или что-то заказывать новое.
Хорошая машина вам досталась или так себе?
Не, ну...
Как у вас с ней? Дружба устанавливается?
Вот, знаете, вот трактор у меня всегда, это и было всегда принято, неопытный, может, приходит, ну, не знаешь человека, неопытный приходит.
Самую надо... плохую технику его дают.
Ну, не самую плохую, он старенький трактор, он хороший, он меня вот, честно скажу, он меня ни разу еще не подвел. Не знаю, там что-то подделал, ну, там ничего и делать-то не надо было, просто он... Ну, старенький он, с один из самых старых. Но он рабочий, хороший.
И слушается.
Да, мы с ним...
Отзывается на да. уход и заботу.
Да, да, конечно.
А какой у вас трактор, какой он марки?
МТЗ-82.
Это еще советский?
Да, конечно. 93-го года. Ну, ничего, я работала постарше на технике. У меня КамАЗ был 90-го года. Вот, на чем только не работал. На тракторах работал в Луге, на Т-150, тоже на МТЗ-82. На комбайне на Енисее. У себя вот в Псковской области. И интервью тоже у меня брали. Газета «Наша жизнь», Поталовский район.
А что вот интереснее? Сама техника, работа с ней? Или то, что за рулем, то, что водитель? Или то, что вот порядок, который за вами остается?
Это, ну вот, есть люди, которые тянутся к технике. Ну вот меня тянет к технике. Я без техники не могу, без руля не могу. Дорога. Вот что порядок остается после... Какой-то результат есть, ну... Что-то ты делаешь, и у тебя есть результат. Что-то после тебя остается хорошего.
Что такое вот настоящая мужская работа, в вашем понимании?
Ну, как бы для меня, чтобы окружающие были хорошего о тебе мнения. Не знаю, как-то так.
Чтобы жизнь не просто так шла.
Чтобы что-то после тебя хорошее, что-то вспоминали бы, а не плохое. Надо вот важные и нужные дела сделать все. Ну, все не сделаешь. Ну, стремиться к этому надо.
А, наверное, вот просто репутация, потому что вы сделали, а оно потом опять
да.
снег пошел, опять засыпало.
Ну, репутация. Ну что засыпало? Так мы снова уберем. Ничего страшного.
Вы убираете территорию внутри квартала или улицы?
Ну, внутри.
То есть вы дворы?
Да, дворы просто.
И когда вот проходите, вы вот этот валик оставляете, да?
Валики где-то к мусорным мы убираем.
А потом дворник как бы за вами?
Нет, мы стараемся убрать, чтобы убрать этот валик, чтобы дворникам было легче. Чтобы не им лопатой махать, а мы убираем его, отталкиваем в сторону.
Ну, это мало где есть, во дворах там же все машинами уставлено.
Ну, это, конечно, есть и там, где машины поставлены, там бывает и не проехать. Приходится назад ехать, потом с другой стороны заезжать, опять задом. А что делать? Люди-то не понимают, что не только легковые машины ездят там. Ну, или понимают, есть такие, знаете...
Ну, после меня хоть потоп это называется.
Да.
У меня почему-то вот складывается ощущение, что вам все-таки нравится то, что вы делаете.
Мне, да, нравится.
Несмотря, наверное, знаете, на то, что не очень высокая зарплата, я так подозреваю.
Ну, нормально. Знаете, я такой человек, если мне не нравится, я не буду работать. Работать там, где, ну, можно сказать, ты что тебе не нравится, зачем себя заставлять? Я никогда себя не заставлял.
Вот слушает нас какой-нибудь пацан лет 15, у которого нет папы в гараже, и который... послушал вас и почувствовал, что где-то вот что-то в руках, ну вот прям захотелось на большую машину работать.
Посоветовать, я не знаю, навязывать, как так сейчас скажут. Просто пускай попробует, и все. Может понравиться.
Можно прямо вот к вам приходить, в кабину посадите и покажете, как работать.
Ну, ко мне в тракторе нельзя вдвоем в кабине ездить. Ну, сейчас же хватает, сейчас же новые технологии. Я думаю, что где-то стенды есть такие, чтобы обучать. Этому всему. Это раньше нас обучали. Вот макет металлический стоит. И вот, пожалуйста. практика, да, вот уже, когда после училища обучишься, там уже практика есть, тебя сажают на трактор, да, там куда-нибудь в поле, чтобы ты никуда не врезался, если что, можно догнать. Так, я не знаю, пускай пробуют.
Пора работать. Алексей Каупуш заводит свою старенькую, но надежную машину.
Он всегда проехать может по любому бездорожью. Трактор делает легко всю тяжелую работу, потому что есть мотор, потому что есть мотор мощный под его капотом. Потому что есть мотор, потому что есть мотор мощный под его капотом.
В эфире «Малая садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Вы услышите сейчас радиоспектакль по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
В городе Никее, на моей родине, жил человек, которого звали Маленький Мук. Хотя я был тогда мальчиком, я очень хорошо его помню. Тем более мой отец как-то задал мне из-за него трепку. В то время Маленький Мук был уже стариком, но рост имел крошечный. Вид у него был довольно смешной. На маленьком тощем тельце торчала огромная голова, гораздо больше, чем у других людей. Я и мои товарищи были злые мальчишки и любили дразнить прохожих. А когда Маленький Мук выходил из дому, для нас был настоящий праздник.
Мук, скажи, кинжал прицеплен к тебе или ты к кинжалу? Не наступи себе на туфли, Маленький Мук!
Маленький Мук, Маленький Мук!
Крошка Мук, Крошка Мук, оглянись скорее вокруг! Оглянись скорее вокруг и поймай нас, Крошка Мук! Разреши подергать за твой халат, Крошка Мук!
Крошка Мук,
Крошка Мук, оглянись скорее вокруг! Наступлю тебе на туфли и растянешься ты вдруг!
Упала!
Он пошел прямо к дому твоего отца.
Мук долго не выходил. Я спрятался за дверь и с нетерпением ожидал, что будет дальше. Отец проводил его до порога, почтительно поддерживая под руку, и низко поклонился ему на прощание. Я чувствовал себя не очень-то приятно и долго не решался вернуться домой. Наконец, голод пересилил мой страх, и я робко проскользнул в дверь, не смея поднять голову.
Ты, я слышал, обижаешь Маленького Мука. Я расскажу тебе его приключения, и ты, наверное, больше не станешь смеяться над бедным карликом. Но сначала получи то, что тебе полагается. Запомни, нельзя обижать слабого. А теперь садись и слушай внимательно.
И вот, что он мне рассказал. Отец Маленького Мука, на самом деле его звали не Мук, а Мукра, жил в Никее и был человек почтенный, но не богатый. Он очень не любил Мука за то, что тот был карлик, и ничему не учил его. А когда отец умер, и Маленький Мук остался один, без гроша, родственники выгнали его из дому. Целых 2 дня Мук шел по большой дороге. Еды у него с собой не было, и он жевал коренья, которые росли в поле. На 3-й день утром он увидел с вершины холма красивый город.
Какие широкие улицы! Как много народа!
Вкусный, вкусный сладкий жир!
Прохладный шербет! Покупай мой прохладный шербет!
У меня нет денег!
Шербет, так что ж ты стоишь здесь, отгоняешь моих покупателей, а? Шербет!
сладкий инжир, финики инжир, финики инжир, дешевые финики, сладкие финики. Купи, они слаще меда.
Да, да, обязательно. В другой раз я обязательно.
Ай, финики инжир.
Самая чистая вода. Всего одна драхма. Вода из самого чистого источника. Держись, стаканчик, я вижу, ты умираешь от жажды. Всего одна драхма.
Нет, я не хочу пить.
Не хочешь? Ну, для тех, кто хочет пить, вода из самого чистого источника.
Я и правда могу умереть от голода и жажды в этом благословенном городе. И никому до меня нет дела.
Сладкий, вкусный, вкусный, сладкий.
Сюда, сюда, готова еда. Столик накрыт, чтоб каждый был сыт. Сюда, сюда, готова еда. Готова еда. Давайте, давайте, входите, мои милые. А тебе что нужно?
Ты звала обедать, а я очень голоден, вот я и пришел.
Откуда ты взялся, парень? Все в городе знают, что я варю обед только для кошек, моих милых кошек. А чтобы им не было скучно, я приглашаю к ним соседей. Ешьте, ешьте, мои милые, ешьте, ешьте, дорогие.
Накорми уж и меня заодно. У меня умер отец, я хожу по свету в поисках счастья. Но оно, наверное, убегает от меня.
Ну что, ребятки, пожалеем сироту, а? Ешь, ешь и ты, досыта. Знаешь что?
Что?
Оставайся-ка ты у меня служить.
А какая у вас работа?
Работа у меня легкая. У меня живут 2 кота, 4 кошки. Каждое утро ты будешь расчесывать им шерстку и натирать драгоценными мазями. За обедом тебе придется подавать им еду, а вечером укладывать спать на перинки, закрывать их бархатными одеялами.
И все?
Почти. У меня есть еще 4 собаки, но с ними нет никакой возни. Кошек не обижай, я их люблю, как родных детей.
Слушай, госпожа Хавзи.
Сначала маленькому Муку жилось неплохо. Работы не было почти никакой, а кормили его сытно, и старуха была им очень довольна. Но скоро он стал скучать, ведь кроме кошек и собак он никого не видел целыми днями. А потом и вовсе стало плохо, потому что кошки совершенно избаловались. И стоило старухе выйти за дверь, как они начинали носиться по комнатам, как бешеные.
Стойте, что вы делаете? Вы же перебьете всю посуду. О, Аллах, зачем вы разбрасываете все вещи? Какая муха вас укусила? Какая ваза была? Не мечитесь, как угорелый. Дайте же мне подмести осколки. Брысь, лежите, лежите. Что скажет госпожа Хавзи?
И ты еще спрашиваешь, что я скажу? Ты разбил драгоценную вазу, мою любимую чашку, блюдо, которому нет цены, разбросал все мои вещи. Он еще спрашивает, что я скажу?
Это не я.
А кто же?
Кошки.
Кошки? Кошки спокойно лежат на перине, свернувшись калачиком. Посмотри. Я пойду на рынок, мои детки, куплю вам рыбки к обеду. Кто хочет рыбки? Тихо, тихо, я пошла. И попробую разбить еще что-нибудь.
Надо уходить. Ну как же я пойду без денег? Может быть, они спрятаны вот в этой комнатке? Я в нее никогда не заходил. Возьму, сколько она мне обещала, и уйду. И сколько здесь красивых вещей. Какая диковинная посуда. А этот старинный кувшин с позолотой. Хрустальный. И какой тонкий рисунок на крышке. Разбилась! Этого она мне не простит. Бежать. Немедленно. Она изобьет меня до полусмерти. О, Аллах. Мне даже не в чем бежать. Мои башмаки совсем развалились. Возьму в счет жалования вот эти туфли. Вряд ли они понадобятся госпоже Ахавзи. Они такие большие, некрасивые. А для меня хорошо, что большие. Все сразу увидят, что я уже не ребенок. Вот только сваливаются, идти трудно будет. Прихвачу с собой еще вот эту тросточку с львиной головой. Она все равно здесь стоит без дела. А я буду на нее опираться. Ну вот и все. Сейчас надену челму, плащ, прицеплю кинжал и прощайте.
Маленький Мук пустился бежать и мчался без оглядки, пока не выбежал из города в поле. Тут карлик решил отдохнуть. И вдруг он почувствовал, что не может остановиться. Ноги у него бежали сами и тащили его, как он не старался их задержать. Он и падать пробовал, и поворачивался. Ничего не помогало. Наконец он понял, что все дело в его новых туфлях.
Тру, стойте! Остановитесь! Как я устал! Сейчас сразу усну.
Мук! Мук! Здравствуй, Мук!
Госпожа Ахавзи, я взял у вас туфли и тросточку. Простите меня, я испугался. Вы мне не верили.
Я все знаю. А ты должен знать, что у тебя чудесные туфли. Стоит тебе 3 раза повернуться на каблуках, и они принесут тебя, куда ты захочешь. А тросточка поможет тебе искать клады. Там, где зарыто золото, она стукнет о землю 3 раза. А там, где зарыто серебро, она стукнет 2 раза, 2 раза, 2 раза.
Какой странный сон. Может, попробовать повертеться на каблуках? Это не так-то просто. Еще раз. Вот, уже лучше. А ну еще раз. Туфли. Перенесите меня в соседний город. Что же это? Туфли, правда, волшебные. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался в городе. И прямо на базаре. И совсем без денег. Может, показывать себя за деньги? Люди любят смотреть на карликов. Нет, мальчишки будут бросаться камнями, а взрослые показывать пальцами.
Эй, любезный. Убери с дороги свои туфли. Каждый, кто входит ко мне в лавку, будет спотыкаться об эти шлепанцы.
Туфли. Может быть, они принесут мне доход? Далеко ли от вас королевский дворец?
В 5 минутах ходьбы отсюда.
Как пройти туда?
Выйдешь из базарных ворот, иди прямо, никуда не сворачивая. Но знай, что у короля достаточно придворных шутов.
Я хочу поступить к королю на службу, господин начальник королевских рабов.
Что ж ты умеешь делать, карлик? Смешить народ?
Господин начальник, я умею бегать быстрее всякого скорохода. Возьмите меня к королю в гонцы.
У тебя ножки тоненькие, как палочки, а ты хочешь поступить в скороходы. Давай, убирайся по-добру, по-здорову. Я не для того поставлен начальником рабов, чтобы всякий урод надо мной потешался. Ну?
Господин начальник, я не смеюсь над вами.
Ну-ну.
Давайте спорить, что я обгоню вашего самого лучшего скорохода.
Ты забавный. Ладно уж, так и быть, я испытаю тебя. Ступай на кухню, там тебя накормят, напоят. Готовься к состязанию.
А скоро ли начнется?
Скоро, скоро. Смотри.
Хархуз и принцесса Марса тоже здесь?
Где?
А где этот хвостун карлик? Я не вижу.
Вон. Он рядом с начальником рабов.
Ну и смешно он в этих широких шароварах и длинных-предлинных туфлях.
Кланяется королю и королеве.
Да как важно. Начальник рабов ему что-то объясняет.
Вот этот вот скороход побежит с тобой.
Интересно.
Это лучший из королевских бегунов. Ты сам захотел этого.
Я готов.
Интересно. Принцесса Амарза даст знак начать состязание. Она махнет платком.
Внимание! Раз! Два! Три!
Пошел!
Оба бегуна сорвались с места и помчались, как стрела. Сначала скороход немножко обогнал карлика. Но вскоре Мук настиг его и опередил. Он уже давно стоял у цели и обмахивался концом своей челмы, а королевский скороход все еще был далеко.
Да здравствует победитель, маленький Мук!
Иди сюда, Мук.
О, могущественный король, я тебе показал сейчас только часть своего искусства. Возьми меня к себе на службу.
Ага, хорошо. Я назначаю тебя моим личным скороходом. Ты всегда будешь находиться при мне и исполнять мои поручения.
Наконец-то я нашел свое счастье.
Король постоянно оказывает карлику милости.
Он посылает его с самыми важными поручениями, а тебя совсем забыл. А ты ведь бегаешь почти так же быстро, как этот коротышка.
Да-да-да.
Говорят, завтра он назначит Мука главным скороходом.
Да, ближе всех к королю стал какой-то карлик, который только умеет что бегать. А главного повара он просто не замечает. Даже я не могу добиться у короля никаких знаков внимания. Я к значению.
Да, да. Я давно хотел у вас спросить. Это правда, что старый король, отец теперешнего, зарыл в саду большие богатства, когда к городу подступали враги?
Мне говорят, да. Но он так и умер, никому не сказав, где закопаны его сокровища.
Тише. Карлик идет. Мука очень огорчала то, что придворные ему завидуют. Невольно подслушав разговор о зарытых сокровищах, он только о них и думал. Он целыми днями ходил по саду с тросточкой в руках и искал золото старого короля. Как-то раз он гулял в отдаленном углу сада, и вдруг тросточка у него в руках задрожала и три раза ударила в землю. Маленький Мук весь затрясся от волнения. Он побежал к садовнику, выпросил у него большой заступ, дождался, когда стемнеет, и начал копать.
Золото! Целый горшок! Как же его вытащить? Не получается никак. Ничего, я возьму столько, сколько поместится в карманах. И за пояс спрячу у себя в комнате в постели под периной. Раздам врагам своим, и все переменится. Они будут меня любить.
Смотрите, Мук делает фальшивые деньги.
Он выпросил их у короля.
Нет, он украл золото из королевской казны.
Да. Казначей Ахмед – самый злой враг карлика, который уже давно тайком запускал руку в королевскую сокровищницу, кричал громче всех.
Карлик украл золото из королевской казны!
А я думаю, они фальшивые.
Слушай, Хархуз, ты любимый слуга короля. Постарайся, когда будешь подавать кушанье, чтобы король узнал о золоте.
Я постараюсь.
Хархуз, о чем ты задумался? Подлей мне вина.
А почему ты сегодня такой грустный?
Я грустный? Потому что король лишил меня своей милости.
Ну, что ты болтаешь? Мой добрый Кархуз, ну, с каких это пор я лишил тебе своей милости?
А с тех пор, Ваше Величество, как к вам поступил ваш главный скороход. Вы осыпаете его золотом, а нам, вашим верным слугам, не даете ничего.
Тебе приснилось, Кархуз, не осыпай я его золотом.
Откуда же у него так много золота?
Он раздает деньги всем придворным, как король.
А вот мы сейчас спросим у казначея. А? Правду ли говорит Кархуз?
Что? Это так, но... Ваше Величество. Так, да. Вот эти монеты я получил от него сегодня. Ага. Вот, пожалуйста.
Проследите за ним и узнайте, откуда карлик берет деньги.
На беду у маленького Мука как раз в этот день вышло все золото. И он решил сходить в свою сокровищницу. Он взял заступ и отправился в сад. В ту самую минуту, когда маленький Мук наложил полный халат золота, на него набросились, связали руки и повели к королю.
Где вы накрыли этого бесчестного карлика?
Ваше Величество, мы поймали его как раз в ту минуту, когда он зарывал это золото в землю.
Правду ли он говорит?
Нет, это неправда.
Откуда же у тебя столько денег?
Милостивый король, я ни в чем не виноват. Когда ваши люди меня захватили и связали мне руки, я не зарывал золото в яму, а наоборот, я вынимал его оттуда.
Несчастный, ты сначала меня обокрал, а теперь хочешь обмануть такой глупой ложью? Казначей, Ахмед? Правда ли? Что здесь как раз столько, сколько не хватает в моей казне.
В вашей казне, милостивый король, не хватает гораздо больше. Это я точно знаю. Могу поклясться, что это золото украдено из королевской сокровищницы.
Так, заковать карлика в железные цепи и посадить его в башню. А ты, Ахмед, пойди в сад, возьми все золото, которое найдешь в яме, и положи его обратно в казну.
Слушай, Ильич. Так, ну, кажется, все пересчитал. А это что за бумажка на дне горшка? Записка. Так, что тут написано? Враги напали на мою страну. Я закопал в этом месте часть моих сокровищ. Так это сокровище старого короля. Нельзя, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Надо порвать записку. Вот так вот. Надо еще мельче. Вот так. Так. И так. Вот теперь все, что я брал из казны, буду считать делом рук карлика.
А маленький Мук сидел в высокой дворцовой башне на железной цепи и думал, как ему спастись. Утром в башню пришел палач и приказал карлику готовиться к казни. Ничего не оставалось делать, как открыть королю тайну тросточки.
Сейчас я проверю. Правду ли ты сказал, Мук? Я велел закопать в саду несколько золотых монет. Найди их, и если не найдешь, знаешь, что тебя ждет.
Сейчас вы убедитесь, что я сказал правду, о могущественный король. Вот-вот, здесь зарыто золото. Ваши слуги не потрудились даже спрятать его подальше.
Чудесная, чудесная тросточка. Да, но выходит, если не врал ты, значит, врал мой казначей. заковать его в железные цепи и посадить в башню. А тебя я обещал не убивать и сдержу свое слово. Но ты, наверное, не открыл мне все свои тайны. Ты будешь сидеть в башне до тех пор, пока не скажешь мне, отчего ты так быстро бегаешь. Взять его.
Нет, нет, я скажу, это туфли.
Ха, вот эти туфли, такие старомодные, ни за что бы не подумал. Ну-ка, дай-ка мне их надеть, я сейчас сам их испытаю. Ой, как они быстро мчатся. Только ветер в ушах свистит. Если бы я не был королем, я стал бы замечательным скороходом. Но почему они не останавливаются? Я больше не могу. Я устал, я не хочу. Я хочу домой. Этот проклятый карлик не сказал, как их остановить. Мама, я боюсь. Мук.
Стой!
Мама. Господи, вот как ты обращаешься со своим королем, да? Так, я обещал тебе жизнь и свободу. Но если ты через 12 часов еще будешь на моей земле, я тебя поймаю, и тогда не рассчитывай на пощаду.
А туфли?
А туфли я и тросточку беру за себя.
Бедному карлику ничего не оставалось, как поскорее убраться из дворца. Страна эта была, к счастью, небольшая, так что через 8 часов Мук дошел до границы и был уже в безопасности. Он страшно устал и проголодался. В лесу около пруда он остановился и сорвал с дерева несколько винных ягод. Потом ему захотелось пить. Он подошел к пруду, наклонился над водой и весь похолодел. Из воды на него смотрела огромная голова со ослиными ушами и длинным-предлинным носом.
О, горе мне! Но ведь я вправду осел. У меня в руках было мое счастье, а я погубил его. Я бедный и несчастный, как прежде и даже хуже. Потому что раньше у меня хоть не было таких безобразных ушей и такого огромного носа. Я съел-то всего 3 ягодки и даже не утолил своего голода. Съем еще несколько вот с этого дерева. Какие мясистые. Надеюсь, у меня не выросли после этого и хвост. А нос не стал длиннее. Да он у меня стал как прежде, а уши... И уши мои прежние уши! Как же это могло случиться? Значит, первое дерево наградило меня ослиными ушами, а от ягод второго они исчезли. Опять мне счастье привалило.
Мук нарвал с обоих деревьев столько ягод, сколько мог унести, и пошел обратно в ту страну, из которой только сегодня был выгнан. Вернувшись в город, он переоделся, приклеил себе седую бороду, наполнил корзину ягодами с первого дерева и понес их во дворец.
Кархуз, передай главному повару, что я сегодня им очень доволен.
Подождите, Ваше Величество, самое вкусное блюдо еще впереди.
Орехи в меду. Пахлава.
Кархуз, на какую букву? В вишне? В шоколаде? Из розовых лепестков варенье.
Нет, не угадали.
Ванильная халва.
Виноград.
Опять не угадали.
Винегрет.
Папа.
Винные ягоды.
Винные
Винные ягоды.
О, редкость в это время года.
А какие сочные.
Кархузон, съешь тоже ягодку и передай повару, что я им сегодня очень доволен.
Отец! Отец!
Что такое?
Смотри!
Ну, куда?
Ты что сделал с твоими ушами?
Оно! Почему такие длинные?
Твой нос, он растет на глазах! Это же не нос! Это целый... Папа, это баклажан!
Амарджа!
Да!
Амарджа! И ты тоже? И карпуш?
Доктора!
Доктора,
скорее! Доктора!
Пропускайте во дворец любого, кто выживется и исцелит вашего повелителя.
И меня,
ваше величество, пришел неизвестный лекарь.
Ты хочешь сказать, что можешь вылечить нас?
Могу, мой повелитель.
О, твоя седая борода, твой черный плащ и остроконечный колпак говорят о том, что ты превзошел все науки. Как ты будешь нас лечить-то?
Винными ягодами, ваше величество.
О, только не ими, нет.
О, мудрейший из мудрых, вы не должны бояться. Если вы не верите, проверьте действие ягод на вашем слуге.
Кархуз, ешь ягоды.
Ешь.
А вдруг уши вырастут еще больше?
И не смей возражать королю, своему королю. Кархуз,
ну как?
Меньше, Кархуз, уменьшилось.
Уменьшилось?
Да.
Да, действительно.
По-моему, Кархуз, у тебя никогда не было такого красивого носа.
Увеличила.
Дай мне ягод, Кархуз.
Амарджа, ты стала такой, как прежде.
Отец, скорее награди лекаря, не скупясь.
Пойдем в мою сокровищницу. Вот все перед тобой и все мои богатства. Бери, что хочешь, только вылечи меня от этой болезни.
Мне ничего не надо. Я возьму только вот эти старые туфли и вот эту тросточку. А теперь я отклею бороду и превращусь...
Ой, маленький скороход. Ну, дай мне своих ягод.
Возьми, но их осталось слишком мало, чтобы вылечить тебя. Ты отплатил злом за мою службу. Так оставайся на всю жизнь длинноухим. И вспоминай маленького Мука, когда захочешь кого-нибудь обидеть.
Раз, два, три.
Он быстро повернулся на каблуке, и прежде чем король успел сказать хоть слово, был уже далеко.
С тех пор маленький Мук живет в нашем городе. Да, с тех самых пор. Ты видишь, как он много испытал, сказал мне отец, заканчивая свой рассказ. Его нужно уважать, хоть с виду он и смешной. Вот какую историю я услышал. Я передал это все другим мальчишкам, и ни один из нас никогда больше не смеялся над карликом. Напротив, мы очень уважали и так низко кланялись ему на улице, словно он был начальник города или главный судья.
Вы слушали радиоспектакль «Маленький Мук» по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!